До сих пор спасительно осторожно Федя всегда решал «нет и нет». Но с Зинаидой пошло так, пробуравливая, взнимая, перепластывая, так и врезалась она в его жизнь. И он в ее. Что ж он наделал? Ведь сына погубил ей он, что поленился к ней в деревню, вызвал в Тамбов. И в Тамбове он ее не поддержал. Он, кажется, что-то совсем не то делал. И еще во след чуть не добил ее своей глупой ложью. Так несло их и врезало друг в друга. Видно, судьба. Зимой приезжала Зинуша в Петербург. И какая ласковая, приемчивая, как всегда мечтается подруга, без ошеломительных взрывов. Не в Тамбове осенью, вот здесь она его припалила до конца. Уж так съединились с нею слитно, подладно. Такой готовен он был и предаться. А Петьку Зинаида охотно и примет. Но, как всякий человек в новой обстановке, совсем же не предвидела она, сколько чужести и враждебности встретит она в станице, как русская. Совсем нелегко будет понравиться сестрам и всем вокруг, и войти женой в казачью судьбу. Может, и очень удаться, а может, и не стать. Она-то хотела повенчаться еще перед Доном, чтоб туда приехать уже с супругами, но Федя-то знал, что никак нельзя. Это нельзя. С этой новой разбережей брел Федя, не замечая вполне уже обычного Невского. Вышел к Дворцовому мосту. Подстывающий закат поднимался по шпилю Петропавловки все выше, все уже, с острия уже стекая в небо. Как ни живи, как ни решай, а какое-то чувство занывное, что в любви нельзя решить правильно никогда. И одно только верное, правильное — тетрадочка с первыми главами Донского романа. И идти скорей, садиться за них опять и млеть над каждой строкой. Глава 17. У начала Съезженской улицы, близ Кронверкского, лежал опрокинутый одиночный моторный трамвай. Когда его валили, здесь, должно быть, много было народу. А сейчас уже и мальчишки на нем свое отсидели, отпрыгали, убежали в другие места. И прохожие почти не останавливались около него, мало задерживались, будто вид трамвая, поваленного среди улицы, был обыкновенным. Может, перед тем они видели необычнее или ждали такое, куда спешили? Но один высокий прохожий в инженерной фуражке и темном суконном пальтишке с полевой кожаной сумкой через плечо, как носят офицеры, остановился, руки в карманы, суконный воротник без меха поднят на шее, и так стоял. Стоял у поверженного. Трамвай был грязно-зеленого натурального цвета, каким бывает кожа иных больших животных. И как такой большой рабочий буйвол, он лежал, издыхая или уже издохнув, на грязном снегу. Стеклянный лоб его был в трещинах. Перед тем, как забить животное и свалить, его перелобанили. Побит и помят был бок, на который его повалили. Дребезги стекла там резали его. Далеко за спину и неестественно вывихнутый лежал хобот с привязанной веревкой. Четыре мертвых чугунных круглых лапы торчали вдоль земли. И видно было, как повредился рельс, когда выворачивали лапы. А еще брюхо несчастного животного, никому никогда не видное, с его потайными навесами, зашлепанными уличной грязью, теперь было выставлено на посмеяние. И хозяева не шли за раненым. Все покинули его. И как же его теперь проще всего поднять? Ободовский наклонился к телу его и через верхние стекла просматривал, что с нижним боком, и обходил вокруг, заглянул в тамбур вагон вожатого и пощупал приводную дугу. Уже в сумерках было, когда он побрел дальше. Ему немного оставалось. Тут, на Съезженской, они и жили, чуть не доходя круглого заворота на Большой проспект. Привычным, теплым, мягким объятием и поцелуем в губы встретила его Нуся. И с мгновенной переимчивостью, развитой у них, переняла от мужа мрак. И на это невольно сразу поправились ее подготовленные возбужденные рассказы. Нуся сегодня далеко не ходила, а многое видела тут, поблизости. Слушала удрученное описание упавшего. А она как раз и знала, как этот трамвай останавливали. Он шел под охраной на передней площадке пристав и требовал от вагоновожатого не заминаться, ехать дальше. Но из толпы двумя кусками льда пристава ранили в ухо. Вагоновожатый соскочил на другую сторону, потом ссаживали всех пассажиров. Петр Акимыч обедал, как всегда, не замечая еды. Он двигал всею кожей головы, и уши двигались нервно. Толпа. Странное, особое существо. И человеческое, и нечеловеческое. Вся на ногах и с головами. Но где каждая личность освобождена от обычной ответственности, а силой умножена на число толпящихся, однако и обезволена ими же. Чего больше всего и было за день тут, в округе, это били стекла. В хлебопекарне на Лахтинской, в хлебной лавке Ерофеева по Геслеровскому, в мясной лавке Уткина, в мелочной Колчина, во фруктовых магазинах, со зла. А при каждой толпе есть кто-то, подростки или взрослые, кто и в выручку руки запускал. А еще малые группы без толпы разграбили на Большой Спасской мясную лавку и чайный магазин. Такие же случаи и на Охте. Петру Акимчу рассказывали, били стекла, а выручку уносили. А в центре нет. Эта выручка, унесенная во многих, значит, местах по Петрограду, делала события непоправимыми, как делает их и стрельба. Чтобы не искали виновных, надо завтра опять бить и грабить дальше. А что было в центре, это он видел сам. Никогда не думал, что до этого придется дожить. Стоять у Казанского собора, у заветного центра всех революционных студентов уже 30 лет, и видеть, как открыто поют, никто не мешает, вставай, подымайся. Выбросили красный флаг, и сердце само невольно по старому такту подпрыгивает. Человеческий челночок из двух пар глаз, мужчина и женщина, они всегда вместе, они во всем согласны, и струною взгляда, и струною чувств невидимо подправляют друг друга, как держать им, когда хлестнет с разных сторон. Двуполюсная магнитная стрелка устанавливается сквозь эти бурные силы. И ключ рассказа, ключ отношения ко всему, что видели за день, поворачивается. И во многих местах казаки ничем не препятствуют. Через Николаевский мост пропустили целую толпу подростков и женщин. Нейтральность казаков — это самое поразительное во всем. Такого еще не было никогда. Охватывало восторженное предчувствие. Грабеж магазинов, конечно, мерзость. Но такое всегда при массовом движении. А разве в Иркутске в 5-м это было, Петя? Ну, в 5-м не было. Так в 6-м везде было. Настроение двоилось. Этот упавший, бессмысленно изгаженный трамвай — чудесное творение рук. После ареста рабочей группы Ободовский так негодовал, собственными кулаками дробил бы Министерство внутренних дел, само здание их бесчувственное, ослы тупоумные. Они не способны развиваться, не понимают, что такое был и мог быть для них Гвоздев, не понимать оттенки признака слов. Но вот поднялось, кажется, нам на выручку самое наше. И опять сейчас закишат все эти социал-демократы, слово-то какое безобразное, и те, которые нахрапом, и те, которые заумно змеятся между 10 поправками и оговорками. И что ж, нам идти в баррикадники, Петя? Нет, не иркутское настроение. Одновременно страх, что рухнет все, налаженное с 15-го года, все военное снаряжение, вся арт-техническая подготовка, и что же будет с нашим наступлением весной? Эти волнения на оборонных заводах, на некоторых, на Путиловском, даже подозрительны, как бы чувствуется скрытая рука. Нет, подозрительно второй день бездействия власти. Ни одного выстрела, ни одного ареста. Как будто подготовленный уличный спектакль. Неужели грандиозная провокация? И будет невообразимая расправа. Неужели власть бездействует умышленно, чтобы вызвать волнения еще большие, а потом утопить их в крови? На 100 лет. Еще на 100 лет, несчастная наша страна. А может быть, наоборот, колеблются, пойдут на уступки, уберут идиота Протопопова, согласятся на ответственное министерство. Неужели, наконец, весь этот ужас может ослабиться или даже рушиться? Несдвигаемое, нерушимое, и вдруг рушится. И наступит светлое, равноправное общество, где тупые чинуши на жирных окладах и в бляхах нагрудных звезд не будут загораживать все пути. Ни у кого не будет равнодушия к общественному благу. Сердце выпрыгивает. О, победи, революция! И опадает. Во время такой войны, да чего же не кстати, безумие! Стоял я, Нусь, около Казанского, в этом пении под флагами, и, поверишь, не только не был рад, но готов был, как поп примиряющий, с распростертыми руками уговаривать толпу: «Братья, не надо, потерпите еще немного, ведь какое время, ведь только немцам на радость, подождите еще весеннего нашего наступления, вот скоро все кончится, и тогда...» Глава 18. Что Алину оставить никак нельзя, это Воротынцеву было совершенно ясно. Да он ведь и не собирался. Его самого поразил тот счастливый перехват дыхания, когда Алина написала, что освобождает. Нет, он отвечает за нее и будет ее беречь. И обязан вернуть ей равновесие, которое так неразумно нарушил. Как мог рассказать, сам не понимал. Она слабенькая, вот как ее сокрушило, что и за месяцы не придет в себя. Слала и слала ему упречные письма, то бессильные, то яростные. А он не давал себе раздражиться, отвечал уговорчиво, как ребенку, писал часто. К штабной писанине еще одна добавилась. И только когда придумала, что приедет к нему в штаб армии, вот тут отказал твердо. Это было б уже невыносимо. Все эти упреки он заслужил. Да, вполне. Но, пожалуй, они становились такими бичующими, что уже сам себя в этом злодее не узнавал. И хотя ведь он сам же все рассказал и ее не оставил, она снова и снова требовала больше. И как непременного условия, чтоб он вернул ей уверенность, что она для него лучшая и несравненная. Но по совести вот тут ему стало трудно солгать. И писала ему, будто он в летние лагеря отлучился, не как в действующую армию, где давно он мог погибнуть, где уже перенатянут был его счастливый жребий. И так она гневалась, и так ужасалась, что еще станет другим известно, выступила ему. А ей бы, кажется, легче потерять его убитым, чем ушедшим к другой. А весеннее наступление все ближе. И все офицеры спешат съездить в отпуски зимой, пока живы. Предложили и Воротынцеву. В штабе 9-й только 3 месяца. Он и не думал об отпуске. Но в первую же минуту откинуло Калине прямо под эту грызню ни за что. А если... А что если? Теперь ведь не от полка. Пока, правда, жив. Что ж, никогда больше к Ольде не припасть невозможно. А она все время его звала, звала. То пришлет рисованные какие-то зверьки, таинственная девочка с зелеными глазами, какие-то ребусы, приезжая, отгадаем вместе. И сладил он себе 3 дня. 3 дня туда, 3 дня назад, и, минуя Москву, помчался прямо в Петроград. И даже Вере тут не объявился, не смущать ее, пусть не знает.